Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Сегодня мы будем разговаривать с генеральным директором киноконцерна «Мосфильм», русским кинорежиссером Карыном Шахназаровым. Карын Георгиевич, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте всем.
Как вы оцениваете вот последние почти три месяца для нашей страны? Оказалось ли наше общество готово к тому, что с ним произошло? С того, что началось 24 февраля, меняется ли что-нибудь? Вот как художник ответьте, пожалуйста.
Очень сложный вопрос. Дело все в том, что, по моему мнению, мы вообще современники обычно каких-то великих исторических событий, а то, что происходит, это, конечно, великое событие историческое, на мой взгляд. Вот. Но мы, как правило, не понимаем их конечного замысла. То есть мы не знаем, к чему все это придет. И наши, как правило, современники совсем не так оценивают события, как они потом разворачиваются, к каким итогам они приходят. Вот мне кажется, и чем крупнее события, то это тем сложнее и практически невозможно предугадать его конечного замысла, что это там исторический процесс объективный или там воля Всевышнего, это каждый уже в зависимости решает от своих взглядов, но вот примерно так, я считаю, вот в этом, причем это касается не только нас, скажем так, обывателей, тех, кто впрямую не участвует, но это касается и высших должностных лиц, которые непосредственно принимают решения. Они принимают решения, исходя из каких-то своих там представлений, а приводят эти решения к совсем другим, как говорится, результатам. И вот это событие, оно, мне кажется, именно такого огромного масштаба, чтобы очень трудно представить его конечную цель. И насколько мы готовы? Да нет, я не думаю, что мы готовы были к такому масштабу событий. Я думаю, никто не был готов абсолютно. И мне кажется, и когда принималось это решение, я думаю, что руководство России не было готово к такому ошеломляющему эффекту, который, как говорится, произошел. Как говорится, рвануло так рвануло. С другой стороны, я вижу, что наше общество все-таки тоже, как ни странно, но оно достаточно консолидировано, и, в общем, оно не распалось, не запаниковало, не предалось какому-то унынию. И, в общем, какое-то внутреннее ощущение понимания людьми, что происходит нечто важное, нечто очень ответственное, и которое повлияет на наши судьбы. И в этом смысле надо быть предельно все-таки сохранять здравый смысл и какой-то внутренний стержень, мне кажется, это есть. Вот по моим ощущениям, это не значит, что всем нравится война. Да война никому не нравится, честно говоря, и, так сказать, это понятно. Но все понимают, что сейчас действительно в большой степени решается судьба и нашей Родины, и вообще мира. Вот я как бы так вот.
А вот смотрите, вы застали там, ну вот первый переломный момент, ну, скажем так, начиная с 86 по 91 год, совсем взрослым человеком уже. То есть там не просто там юным или молодым, а взрослым, известным режиссером, известным художником. А вот как вы думаете? Многие фантазируют, что будет дальше. Кто-то говорит о том, что вот возникнет, может быть, какая-то новая форма Советского Союза. Кто-то говорит, что нет, это будет незаживающая рана. А вот в вашем представлении, что это будет? Какая-то вот новая пересборка двух каких-то этнических, национальных, культурных обществ? Я сейчас про Украину говорю. То есть основные события, вот как бы мы широко не смотрели, все равно происходят на Украине. Два народа одинаковых до полного смешения, с одной историей, там, практически с одной культурой. И, по большому счету, ну, идет такая самая настоящая война, которую Европа не видела с 1945 года на своей территории. Тем не менее, любая война, любой конфликт все равно однажды заканчивается. Никаких иллюзий тут нет. Как это дальше будет устраиваться? Вот как вы себе представляете?
Вот именно в силу того, что я вполне сложившимся зрелым человеком вспоминаю те события, которые были в 91-м году, ну, вообще весь этот период, к 91-му году. Именно поэтому я и говорю, что вот исходя из опыта своего личного, я говорю о том, что нам очень трудно представить, во что это выльется, потому что тогда мы совершенно на самом деле не понимали, куда... Мы чувствовали тогда, и думаю, не я один, но, так сказать, мы чувствовали, что близится какое-то что-то решающее, какое-то очень важное и катастрофическое. Мы совершенно не понимали тогда, в какую сторону мы движемся и каков будет результат. Сейчас постфактум, я про это часто говорю, я считаю, что в 91-м году произошла буржуазно-либеральная революция у нас. И, вернее, ее можно назвать контрреволюцией по отношению к 1917 году. Вот, вот собственно, это было смыслом тех событий, которые происходили с 86 по 91 года, но этого никто абсолютно не декларировал, никто это не называл революцией, никто ее как бы не готовил. Вроде бы одна часть общества готовилась к переходу в новую какую-то форму нового социализма, другая часть общества, у них какие-то свои были представления, поэтому, видите, получилось что-то совершенно пятое, десятое, совершенно не то, что предполагалось. Но, видимо, неотвратимое. Но в этом смысле я-то думаю, что на самом деле, как мне кажется, повторяю, что очень трудно прогнозировать, тут, может быть, есть несколько вообще пластов разных, которые могут происходить. Во-первых, в определенной степени, мне кажется, это тоже новая революция. И она для России новая. Она прежде всего российская революция. Вот я это вижу просто из того факта, что, посмотрите, в принципе, эти 30 лет практически это была, как и должно было, видимо, быть, это было, как говорится, к власти пришла компрадорская буржуазия. Ну да, компрадорская, я не знаю, ваши слушатели, не потому что они глупые, а в силу того, что многие молодые, не воспитаны в марксистском учении, как я. Компрадорская – это то, что буржуазия, связанная с иностранным капиталом и работающая на иностранный капитал. Ну вот посмотрите, что произошло за эти 3 месяца. Вот все компрадорство из России сразу ушло. Все, его нету. Его ни в какой форме нету. Не в форме вообще, так сказать, иностранного влияния, не в форме национальной компрадорской буржуазии. Она просто растворилась в воздухе, она исчезла, понимаете? Но вообще это уже, причем, заметьте, этого не могло произойти ни при каких других обстоятельствах. Настолько глубоко это уже вошло в ткань страны, что избавиться от этого никаким путем нельзя было. Вот как бы, я не знаю, вот как будто, ну вот приходится говорить, Бог специально это устроил для того, чтобы полностью освободиться от вот этого, так сказать, влияния и от вот этой части, вот от этой компрадорского капитализма, который у нас был, понимаете? Причем он во всем, в культуре, посмотрите. Наша культура абсолютно потеряла национальный суверенитет на самом деле. Полностью. Ну, посмотрите, все, она абсолютно очистилась.
Уже очистилось, вы думаете? Вы не слишком оптимистичны?
А?
Вы не слишком оптимистичны?
Во всяком случае, все иностранцы ушли, начинают кино и кончают, так сказать. Вот мне сегодня, кстати, очень интересно, прислал письмо мой друг, в общем, Барбера, директор Венецианского фестиваля. У них был отобран для программы в кино «Классик» мой фильм «Курьер». Угу. Писал, с сожалением, со словами каким, что мы, к сожалению, не можем показать в этом году, там, извиняюсь, но ты понимаешь, такая ситуация, надеемся, что это. Ну вот посмотрите, это все мелочи, из которых складывается вот эта вот вся вот ткань, так сказать, отсутствие того, что я называю национальным суверенитетом, что было. Поэтому уже это какой-то для меня, это какой-то признак такой революционного процесса. Я понимаю, что его не осознает ни наша элита, ни правящая элита. И мы толком еще, может быть, не осознаем, но это просто факт. Просто они все раз и исчезли. Все. Вот поле абсолютно свободно. В принципе, это поле для, так сказать, воссоздания национальной культуры, для роста национальной буржуазии, так сказать, для создания новой какой-то экономической модели. И в этом смысле это революционный процесс.
Карен Георгиевич, я тут вас прерву на одну минуту, мы уйдем на новости, вернемся и продолжим. Карен Шахназаров с нами на связи, не уходите.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а разговариваем мы с Кареном Шахназаровым, генеральным директором киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссером. Карен Георгиевич, вот вы очень верно подметили о том, что... И, ну, с компрадорской буржуазией все понятно. Вот, она обнулилась. Она, в общем, на 100% потеряла почву под ногами. То есть деньги нельзя вывезти. Те, которые деньги они вывезли, они их потеряли. Вот, я даже не представляю, чем эти люди сейчас живут. Но ведь дело в том, что вот эта компрадорская офшорная идеология, она ведь пронизывала все наше общество. Там мир идей, мир культуры, массовой культуры. А что вместо этого-то? Вот мы сейчас вообще голые стоим на ветру истории или нет?
Ну, в какой-то степени да, но это и есть революция. Когда революция все обнуляет, и страна...
Это понятно. Только вот смотрите, вот если взять Великую Октябрьскую социалистическую революцию, то есть там ни одного дня бесхозного не было. То есть только случился Октябрьский переворот, точнее даже берем Февральскую. Тем не менее, там русская интеллигенция, она, в общем, ее ждала, эту революцию. Она ее готовила в течение 50 лет, и сразу появились все. И Бурляев, и Маяковский, и Есенин тут же, значит, косоворотку себя снял и стал воспевать ветры революции и так далее, и так далее. А сейчас ничего подобного ведь нет.
Нет, ну, я думаю, что, Сергей, вы правы в смысле культуры, но дело все в том, компрадорская буржуазия не может оставить сильную культуру. Понимаете, эти 30 лет даром не прошли. Это проникло, и сама культура наша, поэтому она компрадорская по своему характеру. Но когда вы говорите о том, что большевики после того, как они пришли к власти, ну, это известно, я очень много это изучал. Ну, слушайте, ну, им вообще не с кем было работать. Все было парализовано, все. Вообще не было людей. Просто не было физически. Они растворились, они разбежались, они... Не было никакой власти. Когда мы сегодня, так сказать, с нашей точки зрения, так сказать, оцениваем работу большевиков, вообще трудно понять состояние вообще страны и хаоса, в котором она находилась, и что им пришлось сделать. Другой вопрос, что они оказались действительно необыкновенно энергичными, и, конечно, у них, так сказать, людьми, которые сумели это все воссоздать. Но я имею в виду, что мы примерно вот в таком же положении, вы правы. Вот, в принципе, все обнулилось, и да, надо все создавать. Но это, видите, процесс. Во-первых, это еще, когда я говорю, так сказать, во-первых, каждая революция, у нее свой сценарий. Она никогда не бывает, никогда не идет буквально по сценарию старому. Она всегда создает какой-то новый сценарий. Но, во-вторых, это процесс, это не происходит в течение там, полугода. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться. Другой, видимо, в значительной степени какая-то часть элиты должна будет уйти в этом процессе. Но зависит уже от нашего народа и от тех сил, как говорится, которые смогут вот воссоздавать страну и новую модель экономическую, новую, как говорится, новые, ну да, все. Короче, вы поняли.
Да, я понял, конечно. Вот смотрите, мне ужасно нравится ваша метафора о том, что это фактически новая революция, которую он переживает. То есть в России, конечно, не повезло. Каждые 100 лет у нас очередная революция, а то и чаще. Тем не менее, если не использовать метафору революции, а вот так вот поближе к реальности говорить о войне, причем о настоящей большой войне, в которой там существуют фронты, в которой участвуют сотни тысяч военных, там десятки, там сотни единиц бронетехники, самолетов, то есть самая настоящая война, то есть вот состояние катастрофы. А я не то чтобы провожу аналогию с Великой Отечественной. Но, тем не менее, вот 1941 году предшествовал огромный пласт предвоенного кино. Во время войны были сняты блестящие великие картины, то есть не только Эйзенштейн, но и, собственно, фильмы про войну. И после войны, вот, собственно, то, что было создано после войны, это и есть великое советское кино. Вот вы, как один из главных людей в современном русском кинематографе. Вот скажите мне, было ли у нас какое-то ожидание войны, отображенное в кино? Появится ли что-то сейчас, вот как-то художники, кинохудожники в состоянии отрефлексировать происходящее или нет? Или вот тут будет, как с той же самой компрадорской буржуазией, все придется снести подчистую и строить с нуля?
Трудно сказать. Наверное, скорее второе.
Вы беспощадны к своим коллегам. Мне это страшно нравится.
И к себе, что я может, но я просто пытаюсь анализировать то, что происходит, и мне кажется, что это скорее может быть второе. Потому что, в общем, конечно, никто не был готов к этой войне. Но дело все в том, что тут вообще еще в этой войне есть тоже такой очень... Она ведь как бы двойственная. С одной стороны, это война России с Западом, и в этом смысле она, на мой взгляд, отечественная. Война.
Да, да.
Война с Украиной – это гражданская война. Это, кстати, именно отсюда, как мне кажется, такое упорство. Угу. И в гражданских войнах вообще обе стороны сражаются с необыкновенным упорством.
И жестокостью.
Да, и жестокостью, поскольку тут не просто враг, а тут предатель. Тут ведь как в гражданской войне одна из сторон считает другую сторону предателем. Вот в этом смысле, вот мне кажется, очень много элементов того, что можно назвать эту войну с Украиной гражданской войной. И вот это вот накладывается, так сказать, на ту вторую войну, вернее, на это накладывается та вторая война, которую Запад ведет с Россией. То, что Запад ведет с Россией войну, я, например, это ожидал, что это должно было рано или поздно случиться, что этот конфликт должен был вылиться в какую-то, так сказать, в какую-то прямую конфронтацию. Это не могло не вылиться. Я, например, не знаю, кто как, а я думал, что это непременно должно произойти. То, что это произошло в виде вот этого столкновения, то, что я называю гражданской войной с Украиной, этого я, честно говоря, не ожидал, хотя последние годы вообще-то все к этому шло. Ну, как всегда бывает, знаете, постфактум все будут говорить о том, что это было понятно, что есть, что, значит, масса есть, ну, как всякое крупное историческое событие, до тех пор, пока оно не произошло, оно кажется невозможным. После того, как оно произошло, всем кажется, что оно очевидно, что это так и должно было быть. Ну, это понятно, да. Вот, поэтому вот мне кажется, вот специфика столкновения на Украине состоит вот именно в этом, и в этом сложность этой войны. Это, конечно, война, на мой взгляд, ну, называют, я понимаю, политики там спецоперации, но сегодня это война.
Ну, как бы, я думаю, что нам не предъявят за нарушение законодательства. Если вы слушаете меня, то знаете, что я это каждый день называю войной. Так же, как да. и все остальные, как все 145 миллионов граждан России, мне кажется.
Ну да, понятно. Поэтому и такое, вот, мне кажется, ожесточение, такое упорство в этой войне, что она именно носит характер гражданской, так сказать, и примерно, кстати, в гражданской войне, если хорошо ее знать, ведь такой мотив был очень сильный. Это вроде бы национальные движения. Кстати, и на Украине то же самое было там после революции, если помните, все эти Петлюра, это там же тоже было сильное националистическое движение, националисты, то есть это вроде, это всегда рядится в форму национализма. Дело все в том, что на Украине это ведь произошло то же самое, что и у нас, у них тоже компрадорская буржуазия, в общем, правит бал, но она так и правит. А у нас это стало меняться, потому что у нас все-таки достаточно сильная национальная буржуазия выросла вот за эти 30 лет. Вот этот конфликт внутри страны, внутри России, мне кажется, становился последние десятилетия все более очевидным. То есть подросла национальной буржуазии, интересы которой были, начали совпадать вообще с национальными интересами страны. Просто в силу того, что они, им нужно, как говорится, у них свой бизнес, свой этот, ну, наши взаимоотношения, допустим, очевидно, там, даже газовых наших компаний с Западом, очевидно, что они хотят быть более самостоятельными, они не хотят никому подчиняться. В этом тоже, этот, вот мне кажется, этот конфликт внутри России, он перерос и на Украину, где компрадорская буржуазия не дала никак расти национальной буржуазии, она полностью так и осталась, все эти, все олигархи украинские, это абсолютно компрадорская буржуазия по своей сути. Они и контролируют страну. В этом тоже есть конфликт. Я, видите, так как старый советский человек, у меня марксистское воспитание все-таки достаточно.
Я знаю, я вас много слушал, поэтому я знаю, что у вас, очевидно, по теории марксизма и ленинизма это твердая пятерка стояла.
Самое главное, я его реально читал. Товарищи, мне было интересно, реально читал. Я не идеализирую ни марксизм, ни ленинизм, но я считаю, что многие идеи, которые там были, там, они очень здравые, они действительно объективны, и напрасно их выкинули, как говорится, из обихода. Это не значит, что там не было, конечно, вещей устаревших, глупых, и не это. И, кстати, когда употребляют буржуазию, я не считаю, что в отличие от Маркса, особенно Ленина, который полностью отрицал какую-то заслуги буржуазии, это тоже класс вообще весьма полезный.
Согласен. Карен Георгиевич, мы сейчас прервемся на одну минуту на новости, вернемся и продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер. Карен Георгиевич, я хотел с вами поговорить про фонд кино, вообще про то, как государство работало с кинематографом. Ну, вы являетесь членом, собственно, экспертного совета фонда кино. Скажите мне, как член экспертного совета фонда кино, почему за 8 лет не был снят ни один фильм, который, ну, хоть как-то переживал бы русскую весну, происходящее на востоке Украины или в Донбассе, как угодно назовите. Почему до бесконечности снимался кинематограф про Великую Отечественную? Причем плохой кинематограф.
Ну, Были разные у нас фильмы, почему и неплохие были фильмы. Но я согласен, да, что... Но дело все в том, что та система, как функционировала вообще, и пока еще так и функционирует, организация кинопроизводства в России, она, на мой взгляд, конечно, требует кардинальных изменений. Я, правда, об этом и раньше говорил, но сегодня, видимо, очевидно, что это надо делать. Проблема в чем была и в чем остается? Есть две модели, на мой взгляд. Это советская модель, когда государство финансирует, но государство выступает как продюсер. Угу. Все равно предъявляет некие претензии к тому, что вы должны снимать. Да, то есть оно заказывает, оно продюсер. Есть западная там модель, американская, да, собственно, и, кстати, уже не только западная, потому что и китайцы так работают. То есть чисто рыночная.
И индусы также работают. Ну, вы правы, да.
Но у китайцев, у индусов хитрость есть. Они рынок свой закрыли для иностранцев. Они закрыли рынок, а внутри у них работают на чисто рыночных этих. Понимаете, а наша система оказалась посередине. Она и не государственная, потому что государство деньги дает, но как продюсер не выступает, оно ничего не требует. То есть, как говорится, в определенной степени это такое, как бы, ну, пришел, получил деньги и делай, что хочешь. Никаких продюсерских требований к тебе нету. Например, в советское время, ну, я же вырос как советский режиссер, ну, там было четко, там должны были там 10 комедий, 10 детективов, вот здесь там военно-патриотическое это называлось, там это мелодрама, социальная, молодежная. То есть у государства был некий план, и в который должен был каким-то образом войти. Пожалуйста, хочешь это снимай, хочешь то, ну, снимай, вот нужна нам такая тематика. Там можно говорить, что это определенное, конечно, для художника ограничение, но, честно говоря, я не помню в истории вообще случай, когда художник без ограничений работал. И Микеланджело, знаете, с ограничениями писал.
Да, что ему папа Римский сказал, да, делать, пошел и делал.
Да, это верно было. Либо рыночная, но рыночная у нас, она такая псевдорыночная. То есть государство дает деньги, и фактически все делается за счет государства. Очень небольшой сегмент делается за частные какие-то, за другие средства, и, так сказать. И вот это, мне кажется, дуализм, он порочен, он не может оставаться. Надо как-то определяться. Вот, мне кажется, эта ситуация, она непременно требует какого-то самоопределения в этой области. Кстати, должен вам сказать, что Мосфильм, который я возглавляю больше 20 лет, абсолютно рыночное предприятие.
Я знаю.
Ни копейки от государства не получал, не получает, тем не менее полностью модернизировались и в общем, и строимся, и построили новые объекты, и, как говорится, можно существовать, ничего в этом трагического я не вижу.
Скажите, пожалуйста, тем не менее, государство, ну, вот придумало какую-то квази-концепцию государственного заказа, государственного финансирования, софинансирования, но, тем не менее, даже вот в этой квази-системе никогда не было никакой толком, ну, проговоренные идеологии, а ничем другим я не могу не объяснить, допустим, наличие в составе того же экспертного совета не один год товарища Роднянского, например, хорошо вам знакомого человека. То есть мы-то думали, что он отец, а оказался наш отец, понятно кем. Вот сейчас он говорит, что он всегда боролся за деконструкцию русской имперской культуры, ну и вот это вот его знаменитое интервью. Но он же не изменился вчера. Он всегда так думал и, в принципе, никогда этого не скрывал. А вот большие начальники, которые санкционировали его включение в этот экспертный совет вчерашнего украинца, для них это что, вот удивительно было? И кто-нибудь ответит за то, что Роднянский был в составе экспертного совета фонда кино?
Ну, вообще надо признать, что Роднянский человек-то талантливый. Вообще, это тоже надо признать.
Знаете? Лени Рифеншталь тоже была гениальный человек. Что уж тут говорить.
Все-таки не Леня Рифеншталь.
Совсем не Рифеншталь, да. Поэтому, да, и фильм «Девятая рота» — это, мягко говоря, не то, что сняла Рифеншталь. Так что, ну, спокойно будем знать. Тем не менее, кто должен ответить? Предатель был в составе фонда кино.
Сергей, я вот вам объясняю, как, допустим, мы в СССР работали. Вот я говорю, я вырос, я советский режиссер. В СССР у режиссеров и у авторов были очень разные взгляды. И я вас уверяю, что они были порой гораздо более радикальными, чем взгляды, значит, и там господина Александра Ефимовича Роднянского или еще кого-то, понимаете, и, там, что они про себя там думали. Но надо сказать, при этом они порой делали замечательные советские картины. Потому что... Как говорится, была установка, была работа со сценарием. Нельзя сказать, что все вырезали, но, строго говоря, была некая идеологическая установка, в которой должен был существовать. Люди согласны, они там внутренне не согласны, но талантливые люди, они, тем не менее, делали прекрасные фильмы. Я не хочу вам называть там персонально фамилии моих ушедших коллег многих, которые были абсолютно настроены не просоветски, но при этом сделали вообще фильмы, которые сегодня являются гордостью советского кинематографа. Система была другая. Система этой системы не стала. Вот эта система, когда нету никакой системы, как говорится, вот получается все внесистемное. Я-то лично, мое мнение, что каким-то образом надо уходить, кстати, не в сторону советского системы, потому что, на мой взгляд, ее уже не восстановишь. Для этого надо ЦК КПСС иметь, понимаете, вообще все вместе должно быть. А надо уходить, наоборот, на рынок. Потому что рынок, как это ни странно, хотя некоторые этого опасаются, на самом деле в большой степени все отрегулирует. Но рынок должен быть правильно выстроен. Вот так, как, например, делают наши китайские товарищи, которые, так сказать, полностью практически блокировали рынок для иностранцев. Там 30-35 картин можно иностранных, там, американских каких. И у них внутренний рынок, он там чисто рыночное отношение, но при этом они делают уже более 700 фильмов. И фильмов, я должен сказать, правильных, с одной стороны, с их точки зрения идеологических, с другой стороны, среди которых есть очень много фильмов настоящее искусство, абсолютно. Понимаете, это... Поэтому, мне кажется, на мой взгляд, надо идти в эту сторону. Другое дело, может, делать это там как-то поэтапно, не знаю, потому что если сейчас вот сразу все обрубить...
Ну и что? И что будет, если обрубить?
Ну, вроде, не знаю, ну, конечно, остановка такая серьезная. Еще понимаете, ситуация вот эта вот сегодня, так сказать, ситуация, конечно, военная, и инвестиции трудно искать. То есть, понимаете, это вот накладывает, конечно, отпечаток на эту ситуацию. Хотя я должен вам сказать, после 91-го года мы же работали фактически в рынке. И начали работать. Я хорошо помню, я сам первые картины, вот, которые в тот период делал, там, «Американская дочь», «Сны».
Да, да, абсолютно верно.
Ходил там по этим, по банкам, помню, ходил по каким-то этим, привыкали к этому. И находили. В результате я нашел деньги, частные деньги, «Американскую дочь» и «Сны». И, так сказать, и, в общем это как, тогда как-то приучались к этому процессу, но потом вот он перешел в такую стадию, государство стало довольно неплохо финансировать все, и вот эта система, она, на мой взгляд, вот такая вот половинчатая, она воцарилась в нашем...
А с вашей точки зрения, вот в условиях вот такого военного времени, ну, какая-то явная и неявная, допустим, цензура, ну, цензура-культура государственной, полугосударственной отмены, она должна существовать или нет? То есть вот эти вот распоясавшиеся, я в ироническом смысле говорю, художники, актеры, режиссеры, ну, они должны как-то вот соизмерять себя и то, чем живет вся остальная страна.
Я считаю, что в кинематографе, как в любом искусстве, должна быть важнейшую роль играет субъективный фактор. То есть должен быть продюсер. Тот, кто дает деньги, он должен в определенной степени, как говорится, быть и продюсером, реальным заказчиком. Понимаете, я говорю, у нас государство дает деньги, но оно просто их дает, и все.
Я вас прерву еще буквально на одну минуту. Простите уж меня, пожалуйста, мы должны уйти на новости. Вернемся и продолжим наш разговор. Карен Шахназаров с нами. Не уходить.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Карен Шахназаров, генеральный директор Мосфильма, кинорежиссер. Карен Георгиевич, мы 30 лет жили в таком странном состоянии. Ну, я просто помню, я как бы свои впечатления вам изложу. Примерно года с 90-го, а может быть, даже и с 89-го, мы вот все пытались стать как весь цивилизованный мир. Там мы пытались научиться жить красиво, как, помните, такая реклама в начале 90-х была. Мы учились носить итальянские костюмы, учили английский язык и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта вот евроцентричность нашего сознания, она пронизывала все эти 30 лет. Абсолютно. И сейчас мы оказались исключенными из этого прекрасного мира, то есть мы там не то что нежеланные гости, мы прокаженные, нас туда, скорее всего, в ближайшее время просто перестанут пускать. С вашей точки зрения, у России есть внутренняя сила, ну, вот как-то научиться жить самой собой? Я имею в виду и интеллигенцию, и простого обывателя, который, ну, в той же самой системе координат находился, и элита, конечно же. Или это будет очень болезненно все?
Ну, это болезненно, но я говорил, это предоставляет шанс. А насколько внутренние силы у нас сохранились, вот это вопрос, я не знаю. Этого никто не знает на этот вопрос. Конечно, так сказать, можно с точки зрения такого ура-патриотизма сказать, да, у нас есть эти силы, я надеюсь. Но так, если исторически взглянуть, не знаю. Шанс есть. В принципе, у нас два варианта есть, на мой взгляд, сегодня. Вот первый вариант – это революция, которая приведет в результате, если все будет правильно, через сложности, это, ну, к созданию мощной своей экономики, созданию национально ориентированной культуры и, так сказать, какому-то такому созданию мощной страны с суверенной, с экономикой мощной. Второй вариант есть, что мы превратимся в вассала Китая, потому что другого... Потому что понятно, что из этой ситуации лидером будет, кстати, не Запад, а Китай.
Я прошу прощения, перебью вас. Я хотел бы вот на такой более приземленный уровень этот вопрос понизить. Вот смотрите, сейчас не про экономику. Но вот давайте мы сейчас про режиссера Карена Шахназарова поговорим. Вот даже во время нашего разговора вы все равно упомянули. Мне писал вот директор Венецианского фестиваля. И, в принципе, все наше кино, и советское кино, на самом деле, оно вот существовало в парадигме мировое искусство, ну, точнее, европоцентричное американское искусство. А вот как примут на мировых фестивалях? А дадут ли какую-нибудь золотую пальмовую ветвь? А если не дадут, это же вот травма на всю жизнь, как у Никиты Сергеевича осталась после его знаменитой конкуренции с Pulp Fiction, и так далее, и так далее. Я вот про это и говорю. Ну, вот представьте себе, железный занавес опустился на 30 лет, на следующее. И любому русскому режиссеру там нужно вот как-то научиться жить с мыслью, что плевать на кинофестивали. Вот единственное, что его должно интересовать, это касса, которую он соберет в русских кинотеатрах, ну и признание какой-нибудь вот будущей там КПСС, Единой России или как она будет называться.
Ну, во-первых, я должен сказать, конечно, и кино, и мы как страна не можем существовать абсолютно изолированными. Это надо понимать. Это надо понимать, что все равно я абсолютно уверен, что этого не будет окончательно. Во-вторых, у вас не вполне как у молодого человека, с моей точки зрения.
Спасибо.
не вполне правильное представление о советском кино. Я должен сказать, в советском кино никакой идеализации, никакого стремления на, так сказать, вот иностранные фестивали особого не было. Только большая часть, когда, я помню, меня первый раз отправили в Монреаль с «Мы с джазом», у меня главная идея была, так сказать, вот джинсы купить, что-то такое. Мне, честно говоря, не очень это волновало. И когда меня в Канны первый раз я попал, это я два раза был в официальной программе с «Городом Зеро», потом с «Убийцей». Вот с «Городом Зеро» я приехал в Канны. Я вас уверяю, у меня не было, я не очень... Я знал, что есть Каннский фестиваль, да, он важный, но сказать, что, понимаете, прямо вот я... Для меня это было что-то сверхглавное, для меня скорее, ну вот, Ницца съездить, там, посмотреть.
За границу опять отправили, уже хорошо, в принципе-то.
Купить, да, понимаете. Но дело вот в чем. Дело все в том, что советское кино тогда было, советская культура, она была самодостаточна. Это был мир. Каннами получил второй приз на фестивале московском, 87-й год, за «Курьер». Ну, простите, у меня конкурент-то кто был? Первый приз получил Феллини. Там Коппола, который не получил никакого приза, там Саура, там был председатель жюри был Роберт Де Ниро, между прочим, там Ханна Шигула, там были, понимаете, они все приезжали в Москву со своими премьерами. Феллини привозил свои премьеры на московский фестиваль, потому что для них это было важно, потому что Советский Союз, и когда я, советский режиссер, снимал картину, я знал, что моя картина выйдет не только в СССР, она выйдет в половине Европы, причем в прокат. Варшава, Прага, ну это же все наши были эти. Будапешт. В наши картины выходили там в широчайший прокат. Там Азия, это. Мы были половиной фактически мира. Поэтому у нас психология была абсолютно в этом смысле не та, которая, так сказать, да, то, о чем вы говорите, попасть на фестиваль. Да у нас главный фестиваль был свой, всесоюзный. У нас был один фестиваль, он был, назывался Всесоюзный фестиваль, где участвовали. Это был главный приз, получить там госпремию. Вот был стимул. А поехать на фестиваль, конечно, это было неплохо, но это не было, надо сказать, как бы вот такой, как бы манной небесной. Неплохо, да, за границу съездить, там что-нибудь купить, валюту давали и прочее. Поэтому совсем другое самосознание у советского режиссера было, чем сложилось у российского права, так сложилось именно такое. Но это и есть часть компрадорского мира. Часть компрадорской, как говорится, психологии. Она и, соответственно, и в искусстве все проникнуто этим. Я, кстати, не могу сказать, что это было бесполезно, эти 30 лет, с этой точки зрения. Но мы многому научились. Мы же много у Запада взяли. Это же тоже надо признать.
Да.
У меня ощущение, что мы взяли, и теперь все-таки какое-то внутреннее такое желание, давайте-ка мы все-таки вот это все уже отбросим и все начнем делать сами. Но этот опыт 30-летний, он очень полезен. И я не думаю, что в конечном счете, если мы сумеем преодолеть вот эти сложности, я говорю, не знаю, сумеем ли, но если сумеем, я вас уверяю, никакой изоляции не будут. И еще сюда будут приезжать опять новые, там, Феллини, таких уже не найдешь, но будут за честь считать сюда попасть, понимаете?
Карен Георгиевич, у нас пара минут буквально остается. Важный вопрос хочу вам успеть задать. Русская интеллигенция, культурная интеллигенция, киномир, они лояльны или нет? Вот мне просто кажется, что вы выглядите так немножечко белой вороной на общем либеральном фоне.
Да нет, мне кажется, очень многие... Да нет, ну что, во-первых, это бесконечное это пинание тоже интеллигенции нашей, творческой, я не приветствую, это неправильно. Интеллигенция, она сложная, с ней надо работать, но это люди в своей массе талантливые, неординарные, образованные. Это действительно то, что нация создает, и поэтому не надо как бы к этому относиться. Да, у интеллигенции всегда есть свои проблемы, ну, понятно, так сказать, ну, ничего страшного в этом нету. Но я думаю, что вы не правы, у нас огромное число. Мне кажется, в своей массе наша и творческая интеллигенция, элита, она вообще очень патриотично настроена и правильно настроена, и, понимаете, ну, я, во всяком случае, мне так кажется, потому что когда приводят там, ну, там несколько артистов эстрады, кто-то, я в кино вообще практически, я не знаю людей, которые уехали бы в кино, ну, может быть, вот Александр Ефимович уехал там, Роднянский, а так еще кто-то, я не знаю, мы все здесь, все работают, студия «Мосфильм» полна, все производство идет, ну, я такого не вижу, честно говоря.
А я поэтому у вас решил уточнить, потому что, ну, может быть, это медийный фон такой, но у многих людей возникает ощущение, что вот как-то, да, творческая интеллигенция в массе своей вот происходящей на Украине не поддержала. Вот.
Я про эту свою позицию говорил, я, во-первых, что не надо вообще, и не надо всех предателями считать. Кстати, я говорю, если это гражданская война, надо понимать, что в обществе очень разные отношения к этому. И это надо понимать. И надо относиться с пониманием. Есть люди, которые действительно не приветствуют это. Это не значит, что они не патриоты. Это не значит, что они не, так сказать, предатели. Это значит, что у них претензии, так сказать, к тем шагам, которые предприняты в том или ином политическом русле. Да, понимаете? Но это нужно понимать. Не надо всех сразу мазать черной краской. У нас там уехало там три человека. И вот, причем в основном, я с большим уважением отношусь к эстраде. Сам я небольшой потребитель, но хорошо. Но артисты эстрады в основном. И прям шума столько. Вот,
спасибо вам большое. Это было важно очень, вот, чтобы именно вы это сказали. Вот, заканчивается наша беседа. Карен Шахназаров был с нами, генеральный директор Мосфильма, русский кинорежиссер. Спасибо. Слушайте радио «Комсомольская правда». Пока.
Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.